ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня у нас шестая лекция по теме, которая называется «10 эзотерических истин» по книге Бхактивинода Тхакура Даша Мула Татва. Я еще раз напомню, что мы разбираем основные элементы ведической философии, из которых складывается общая картина мира. И если, предположим, вам нужно что-то рассказать человеку новому, который вообще не знаком с духовной жизнью, с чего вы начнете? Можно запутаться. Вот с чего начать, что здесь главное, что второстепенное. Вот поэтому для того, чтобы облегчить и наше собственное понимание, и для того, чтобы облегчить помощь другим людям, мы решили такую тему рассмотреть, хотя она такая достаточно философская, но если мы просто будем рассказывать «ах, ох, ух, ух, эх, эх», вот, то это произведет некоторое впечатление на человека, но он не поймет, что нужно делать. Вот поэтому, чтобы была ясная картина, для этого мы разбираем философские категории. Я напомню коротко, что первая истина состоит в том, что веды являются единственным источником, полным источником знания об истине, духовной истине. Теперь из вед следует следующая истина, что Кришна является источником всего абсолютно истинной. В свете солнца нам видно все, в свете Кришны мы начинаем понимать всю жизнь. Вторая истина. Третья состояла в том, что Кришна является источником всех энергий. Это очень важно, потому что весь мир – это действие различных энергий. И люди охотятся за энергиями, люди пытаются овладеть всеми этими энергиями, но они упускают самый важный момент, что эти энергии – это не просто там какие-то вибрации в пространстве, они все исходят из определенной личности. Поэтому вместо того, чтобы ловить отдельно удачу, богатство, красоту, знание, силу, все по отдельности, лучше всего найти того, из кого все это исходит. И с ним вступить в определенные взаимоотношения. Это более разумный подход. Итак, Кришна – это источник всех энергий. Это была третья истина. Четвертая истина – это Кришна – источник всех вкусов. Потому что живое существо в этой жизни движимо вкусом. Раса вайтага. Положите кусочек сыра даже в мышеловку. Если в другом месте нет, я полезу в мышеловку. Я движим вкусом. Вот. И так живое существо в этом мире обязательно ищет что-то вкусное, что-то привлекательное. Но оно ищет этого, опять же, вне Бога. Оно не может приступить через свою гордость и найти радость и счастье в служении Богу. Ему нужно самому стать Богом. В этом ошибка. Вот. Итак, следующая истина – это о том, что Бог не просто высок, абсолютная истина, какой-то там по Валентину Сидорову сияющий абсолют. А это личность, очень приятная в отношениях, скажем так, раса Мурти, из которой самые лучшие вкусы отношения исходят. Это была следующая истина. Далее мы пошли говорить уже о... Это была четвертая. Пятая истина была о живом существе. Мы сделали мостик, перекинули такой уже мостик и сказали, что если есть Бог, есть Господь, то Он по отношению к кому-то Господь. Он не Бог сам себе. Если есть Господин, значит есть какие-то живые существа, которые с Ним связаны. И в прошлый раз, пятое занятие, пятая истина, мы установили на основе утверждений Бхагавадгиты и других священных писаний, что джива или душа – это реальность, потому что существует много разных представлений о душе. Материалисты тоже говорят, что есть душа. Мы говорили, что назовешь материалиста, а если нет души, значит ты какой человек? Бездушный, да? Правильно? Души же нет, значит ты бездушный. Обидится. Обидится. У него есть свои представления о душе. Есть, но ложное. Он думает, что душа – это продукт материи. Итак, в тот раз мы подробно говорили о том, что джива – это реальность. Потому что одни говорят, джива – это продукт материи. Материя распалась, смерть – джива исчезла, сознание исчезло. Другие говорят, джива – это иллюзия, это просто кусочек брахмана, отколотого, отрезанного майей иллюзорной энергией. И когда майя исчезает, то эта маленькая джива сливается с брахманом и исчезает. Такие представления о душе есть. Масса разных представлений о душе, что джива – иллюзия, что она продукт материи, что-то еще. Да? И в тот раз мы установили, что джива и не иллюзия, и не продукт материи, а это вечное живое существо, имеющее свое предназначение в жизни, служение Богу. Например, в Бхагавадгите, во 2 главе 12 стихе Кришна говорит, что не было такого времени, а он говорит о себе и об Арджуне, он говорит, не было такого времени, когда бы не существовал ты, Арджуна, я и все эти цари, которые собрались на поле боя. И никогда не настанет такое время, когда ты, я или они перестанут существовать. То есть мы сделали акцент на том, что живое существо всегда было, всегда есть, всегда будет. Оно не перестает существовать после освобождения, как некоторые думают. Освобождение, значит, слияние, растворение, все, полностью нет. Совсем нет. И мы говорили, что когда Кришна в 15 главе Бхагавад-гиты коротко изложил Веданта-сутру, он сказал, что есть два типа живых существ, вечно освобожденные, вечно обусловленные, и помимо этих двух, вечно свободных, вечно порабощенных, есть еще Всевышний Господь. То есть Господь выше даже освобожденных. То есть освобожденные от жива не сливаются с Богом. Это он прямо сказал в Бхагавад-гите. Итак, в тот раз мы установили эту истину, о том, что джива не продукт иллюзии и не продукт материи, это реальное существо, которое всегда сохраняет свою индивидуальность, и у дживы есть цель в жизни, стремление к любви, стремление к вечности, к знанию, к блаженству. Сегодня мы пройдем две истины, шестую и седьмую, они тоже связаны с дживой. Коль скоро мы установили, что джива является реальностью, теперь мы должны посмотреть, в каком состоянии эта джива может находиться. Итак, истина номер 6 и номер 7 – это душа обусловленная, истина номер 6, то есть джива может попасть под воздействие материи, и душа освобожденная, душа может быть свободной, истина номер 7. Это наша сегодняшняя тема. Итак, джива реальна и вечна, но она мала, она очень маленькая. И в этом ее можно, так сказать, радость или прелесть, что она может быть такой самостоятельной, оторваться от Бога, затеряться, убежать от Него. И в этом же ее может быть и проблема. Проблема в том, что джива маленькая возникает тогда, когда джива хочет оторваться от Кришны. Потому что только она отрывается от Него, она сразу же сама себе перекрывает кислород, и начинается ее очень проблематичное существование. Итак, если джива отрывается от Бога, то тогда ее маленькая природа подводит ее. А если джива соединяется с Богом через преданное служение, тогда маленькая природа, наоборот, делает ее преемником большой милости. Как есть такая притча о том, как у одного человека была птичка. И эту птичку он окольцевал, на лапке сделал колечко, и на какой-то веревочке она была привязана к какому-то гвоздику. Она могла летать, но далеко она не улетала. И вот эта птичка сначала сокрушалась о том, что она порабощена, что эта веревочка порабощает и не дает возможности далеко улететь. Но через какое-то время, когда там она попыталась полететь и увидела там какую-то страшную кошку там, или еще что-то такое увидела, она через некоторое время изменила отношение к этой веревочке. И она сказала, на самом деле эта веревочка является гарантией моей безопасности. Потому что благодаря этому я всегда рядом с хозяином, вот, и все хорошо, я никуда не улечу, в какое-то опасное место не попаду. Итак, то, что живое существо частица Бога, мы можем сказать, что это, с одной стороны, и немножко вроде бы ограничивает свободу, я не могу быть Богом, я могу сказать, как же так. С другой стороны, это хорошо, потому что у живого существа есть возможность быть всегда под вечной защитой, протекцией Верховной Личности Бога. И живое существо – это пограничная энергия, как я сказал, татарская шахты, татарская обозначает край, это место, где вода соединяется с сушей, эта вот граница называется тата, а стха обозначает стоять. Тата стха или тата стха – это то, что стоит на границе, соединяющей воду и сушу. И живое существо, обладая духовной природой, является очень маленькой, поэтому как берег может захлестнуть волна. Точно так же и живое существо может попасть в маю, то есть волны материальной энергии могут захлестнуть его, и таким образом живое существо окажется в материи. Вот эти вот два состояния нужно рассмотреть, дживу порабощенную и дживу освобожденную. В произведении одном, которое называется прямо Виварта, и которое принадлежит одному перу одного известного ученого, вайшнава, Джагананда Пандит, это очень близкий спутник Господа Чайтаньи, есть такой стих, где Джагананда Пандит объясняет природу, как живое существо, вечная душа попадает в майю. Он говорит там, Кришна Бахирмукхахана, Бхогаван Чатари, Джапатия Никатаска Майя Тари, Джапатия Дари. Это означает, что как только живое существо отворачивает свое лицо от Кришны, Кришна Бахирмукха, Мукха обозначает лицо, Бахир это означает внешняя сторона, Кришна из Кришны. И так, когда джива отворачивает свое лицо, мукху свою, в бахир, во внешнюю сторону от Кришны, Кришна бахир мукхахана, как только она отворачивает свое лицо от Кришны, почему? Бхогаванча, Бхога ванча. Бхога это означает наслаждение, не предложенное Кришне. Пища, не предложенная Кришне. Бхога. Противоположность прасаду. Преданные прасад, они берут пищу, предлагают Кришне, потом едят. Таков закон. Но если живое существо отворачивается от Кришны, вот у меня есть стакан, и вместо того, чтобы предложить Кришне, я отворачиваюсь от него и потихонечку. Кришна, я от тебя отдельно, да? Кришна Бахирмука, Бога Ванчка, я хочу непредложенного вкусить отдельно. В это самое мгновение майя, материальная, которая стоит рядом, что делает? Джапати Атария, Дмахан, дает пощечину живому существу, и оно падает вниз. Вот природа падения живого существа. То есть мы можем находиться на одном уровне с Богом, на одном уровне. Условия предложить Кришне. Если предложили, теперь мы прасад употребляем. Освященная пища и освященное наслаждение, не отягощающими тяжестью греха. Только отвернулся от Кришны, Кришна Бахирмукаха нацернул лицо. Бхога Ванчхата, решил вкусить Боги отдельно. Это есть первородный грех. То есть, когда я решил отделиться от Бога, мои связи с Ним вечны. Но когда я решил это сделать, то стоящая рядом майя говорит, все понятно. Она дает мне пощечину, и я падаю вниз. Вот и все. Очень просто. Потому что я перешел закон. А закон таков, что все принадлежит Богу. Поэтому ты что-то хочешь, предложи Кришне, потом, пожалуйста, это не отягощает тебя грехом. Если этого нет, то тяжесть греха увлечет вниз. И вот эта майя, материальная энергия, обладает двумя такими подфункциями, которые воздействуют на дживу. Первая называется аваранатмика. Аваранатмика обозначает, что она покрывает сознание живого существа. А вторая называется викшапатмика, сбрасывает. То есть она покрывает сознание, теперь я не вижу Бога. Я хотел от него отделиться. Она говорит, зачем отворачиваться? Кришна повсюду, ни от него не отвернешься. Он со всех сторон, никуда его не денешь. Бахир нарисимхо, хридая нарисимхо, нарисимка и в сердце, и вовне. И где, куда вы от него денетесь от Бога, да? Вот поэтому давай-ка я лучше просто глаза твои покрою иллюзией. Это называется аваранатмика. Майя скрывает Кришну, Кришна исчезает. И теперь живое существо попадает в материальный мир. Так оно падает и оказывается в ловушке. То есть эта ловушка нужна для того, чтобы, скажем так, выявить дживы, которые имеют другие желания. Это как тест, понимаете, тест. Как вот какой-нибудь там чужой среди своих образовался. Как его выяснить, каков он, да? Вот можно пытаться там под что-то, скажем, там подделываться, но природа проявится. Как, по-моему, Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал такую историю про то, как кого там, кошку, да, решили сделать там каким-то там царем. Вот, садили ее на трон, надели на нее там корону, все, кошка стала царем. Но как только появилась мышка, кошка сказала «мяу» и прыгнула за это самое, за мышкой. То есть она забыла про свою царскую природу. Эта царская природа была для нее какой-то внешней неестественной. Внутри кошка осталась кошкой. То есть ее невозможно сделать кем-то другим. Точно так же в каждом живом существе есть дух чувственного наслаждения. Абсолютно в каждом. Это норма, это норма жизни, потому что мы частицы того, кто наслаждается вечно, мы частицы Бога, и Он вечно наслаждается, мы Его части. Поэтому у нас этот дух наслаждения тоже есть. Но он правильно проявляется тогда, когда мы вместе с Кришной. И для того, чтобы проверить, насколько мы действительно вместе с Ним, вот для этого нужно просто-напросто показать нечто, по видимости, не связанное с Богом. Как проверить человек, вот действительно он с нами по убеждению или нет. Да? И Кришне хочется знать, насколько мы действительно преданы Ему. Поэтому иногда Он тестирует живое существо, чтобы проверить, насколько это живое существо предано Ему. Если преданность не сильна, и живое существо попадает в вот это вот состояние соблазна, ему хочется отдельно попытаться быть Богом, в это время аваранатмика его сознание покрывается, и викшапатмика падает вниз. Да? Итак, это природа падения. И когда живое существо попало в майю, это не шутка. Это не шутка. Сказать человеку, ну там, ты в майе, ха-ха-ха, это не шутка. Потому что майя обозначает в действительности вечное рабство. Вечное рабство. Мы читали там какие-нибудь книги про рабовладельческий строй. Вот бедные рабы, их из Африки куда-нибудь увозили там в Америку, да? И они на плантациях работали вообще и без какого-то там отдыха, за какой-то кусок жалкий хлеба, ни жизни, вообще ничего, называется рабство. Это рабство. И мы думаем, вот это были рабы, мы-то свободные люди, так мы думаем. Но если мы понаблюдаем за своей жизнью, то мы увидим, что мы находимся в очень глубоком рабстве. Проблема в том, что мы привыкли к этому. Мы просто очень сильно привыкли, как червь навозный привыкает к своей навозной куче, или этот навозный жук, он живет в этой куче, это его родина. Если вы возьмете его из этой кучи, его вместите на какое-нибудь там чистое место, на золотой трон его посадите. скажет, нет, где мой родной навоз? То есть он будет ползти туда обязательно. Вот если вы сядете немножко ближе, то ходящие будут иметь возможность ходить. Что же это самое? Нерациональное пространство. И по принципам васту шастры. Дайте другим возможность тоже войти. Неужели я так какой-то волной вас это снижал? Вроде я не обладаю экстрасенсорными способностями. Итак, джива оказывается в рабстве. В чем это рабство? Как его увидеть, это рабство? Нам кажется, что это все нормально. Все какие-то страдания, все какие-то беды жизни, мы думаем, это нормально. И это же французское выражение, как там, «селяви», ну, такова жизнь. Принимай это, принимай. Ничего плохое, хорошее, черное, белое, принимай, такова жизнь. То есть мы привыкли, что это норма жизни. И хорошее, и плохое – это норма. Это не является нормой. Это не является нормой. Если бы это являлось нормой, то люди бы не усовершенствовали бы свою жизнь. Они не искали бы внутри ничего. Итак, как увидеть свое рабство? Веды объясняют нам, помогают нам увидеть его. Они говорят, что живое существо окружено тремя такими вот стихиями. Первая стихия вокруг живого существа – это его тонкое эго, ложное эго, разум и ум. Да? И потом это ложное эго, разум и ум затвердевают в физическое тело. Итак, джива сначала завернута в ложное эго. Теперь это тонкое тело покрыто семью слоями физического тела. Это называется семь дхату – кожа, всем видно. Под кожей мышцы, кровь, кости, костный мозг, жир, семя. Это семь слоев, которые покрывают все тела. Все тела они покрывают. Итак, это второе покрытие на живом существе. И вместе ум, тонкое тело, физическое тело называется ади-атма. То есть это то, что порождено душой. Порождено душой и покрывает душу само по себе. И ум и тело доставляют очень много беспокойств живому существу. Очень много. Потому что и ум, и тело – это энергии, принадлежащие Кришне. И как мы их используем? Часто ли мы используем ум, свои чувства и свое тело в прямом служении Кришне? Если нет, то это тело, этот ум доставляет нам много беспокойств. Почему? Это энергии Кришны. Он говорит, эти восемь элементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго – мои энергии. Мои энергии. И мы его энергии используем для себя. Поэтому не мудрено, что и ум, тонкое тело, и физическое тело доставляют нам кучу проблем, которые называются ади-атмика. Ади-атмика – страдания от собственного ума и от собственного тела. Когда мы неправильно питаемся, когда мы не о том думаем, ум находится в беспокойстве, тело находится в беспокойстве. Это первая среда, в которой заключена джива. Итак, ади-атмика. Первый уровень рабства, да? Что мы рабы своих собственных желаний. Да? Представьте себе, что вот эти еще семь элементов, семь дхату тела, они подвержены шести изменениям. Да? Рождение, рост, потом, скажем там, на какое-то время остановка, существование, потом разрушение, выделение побочных продуктов, вернее, выделение побочных продуктов, потом разрушение и исчезновение. Это называется викара, шесть изменений. И вот эти тонкие грубые покрытия подвержены шести изменениям. Эти изменения постоянно приносят нам беспокойство. В молодости пока еще нет. Но потом, когда человек переступает через определенный возрастной порог и уже начинают конкретные такие разрушительные процессы происходить в уме, тело начинает становиться очень большой обузой. То есть это как гиря такая на теле, очень тяжелая. Да, признак заключенного, как в былые времена, эту гиру такую, железный круг, шар такой приковывали к ноге, чтобы не убежал человек. Вот. Точно так же к душе сейчас через ложное эго – это цепочка, прикована гиря грубого тела, как мешок такой, который мы таскаем на себе. Походите день с мешком, тяжело будет, спина болеть будет. Так вот, жизнь, просто даже тело носить, к вечеру нам хочется уже сесть и даже лечь. Почему? Мы устали носить мешок тела. И просто нам хочется брыкнуться, бум, и ноги кверху. Мы устали носить собственное тело. Вот, потому что вообще жизнь очень легкая и приятная для души. Легко душа летает, все прекрасно. Но когда она попала через вот цепочку, через ложное эго, через отождествление в материальный мир, сразу же вот такая вот ситуация. Итак, это первый уровень обусловленности. И внутри этого тела и ума живет много внутренних врагов. Да? Кто такие наши враги? Вожделение, гнев, жадность, зависть, безумие, иллюзия. Да? Это вещи, которые изнутри нам не дают покоя. Мы что-то увидели, и мы возмущаемся. Почему так? уже какое-то там недовольство, или кому-то позавидовали, или испытали вожделение, или гнев, там, на что-то такое, разгневались. То есть это вещи, которые внутри нас донимают постоянно. Кто считает, что это норма? Ну, мы говорим, да, это норма. Но какая же это норма? Это норма, почему мы стремимся к другому? Мы стремимся к какому-то покою, к какому-то счастью. Вот норма, да? Но нам навязывается что-то другое, что не является нормой. Первый уровень порабощения. Второй уровень порабощения – это адибхаутика. То есть каждое такое тело, полное этих всех внутренних врагов, болезней и так далее, находится в обществе таких же людей, таких же страдальцев. Это называется уровень адибхаутика, то есть общество, другие живые существа, это внешние враги. Родственники собираются друг другу и трепят друг другу нервы. Да? Начальник прессует подчиненных, подчиненные доставляют беспокойство начальнику своей там нерадивостью. Какие-то там одна страна наступает на другую страну или еще что-то. Кто-то кого-то там, конкуренты друг друга там давят, кто-то кого-то там поливает грязью в прессе и все прочее. Это называется адибхаутика, то есть, когда одни живые существа... Этот вот эгоизм уже изнутри лезет наружу, и теперь через какие-то общественные отношения начинают друг другу доставлять беспокойство. Партии всякие там сталкиваются друг с другом, кто-то кого-то в чем-то подозревает и так далее. Вот это страдание адибаутика, второй уровень рабства. И человек думает, как я попал в это общество ужасное, это кошмарная страна, там кошмарное общество. Говорит, нужно отсюда бежать быстрее. Да? Это значит, что его достало страдание на уровне адибаутика. Он говорит, здесь невозможно, нужно куда-нибудь в другое место, к цивилизованным людям, где люди по-другому общаются. Ему так кажется. Вот. Итак, это второй уровень рабства. Внутренние враги, внешние враги. Третий уровень рабства – это адидайвика. В космосе он находится, в окружающем мире, где полубоги, которые управляют этой землей, управляют всеми стихиями, светом, водой там, и так далее. И поскольку люди начинают развивать между собой, они забыли про полубогов. Какие там полубоги? Какие жертвоприношения? Какие молитвы? Там, самим бы разобраться между собой. Полубоги смотрят всех и говорят, да... Эти людишки обнаглели. Ну ничего, мы напомним о себе. И начинают громы и молнии метать сверху, и всякие разные происходят там катаклизмы. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что между людьми и полубогами существует определенная взаимосвязь. Между ними должны быть гармоничные отношения. Когда люди понимают свою зависимость от полубогов, они совершают яги, жертвоприношения, полубоги довольны, не посылают свои благословения. Говорит, так между людьми и полубогами воцаряется гармония. Кришна объяснил эту такую связку. Но когда люди слишком погрузились в свои проблемы, какие-то общественные разборки, какие там полубоги, что там, что за сказки вообще непонятные, да? Тем не менее, время от времени сверху на них сыпятся всякие разные проблемы. Вот так. Живые существа живут в этом рабстве, в вечном страхе. Но привыкли, обусловились всеми этими делами и считают, что все нормально. Хотя, если мы посмотрим с точки зрения знания на свое положение, мы увидим, что мы действительно рабы. Мы немного можем. Кажется, что мы много можем. Но если мы практически пытаемся действовать, мы немного можем. И где мы живем? Айурведа говорит, где мы живем. Айурведа начинается интересным афоризмом. Шарира рога мандира. Шарира обозначает тело. Рога обозначает болезнь. А что такое мандира, вы все знаете, это храм. Итак, тело есть храм болезни. Это первый афоризм Аюрведы. Итак, где же мы живем? В храме болезни. Добро пожаловать. Мы живем в этом храме и думаем, все хорошо, у меня все хорошо. Но пройдет какое-то время, и эти все внутренние семена болезней вылезут, ноги, глаза, еще что-нибудь, спина там, и к концу жизни человек так чик-чик-чик превращается в такой вот уже бублик согбенный, да, он уже ничего не видит, ничего не слышит, вот этот храм дает семена, да. Итак, это ужасное на самом деле состояние, и при всем при том, живое существо, несмотря на это рабство, продолжает испытывать надежду. То есть всю жизнь его обманывали, его ум все время обманывал, тело обманывало, люди окружающие обманывали. Пенсионеры сейчас, старики, себя чувствуют полностью обманутыми, они отдали свою жизнь этой стране, а страна им сказала, идите там гуляйте, продавайте сигареты, Петр Первый, на углу семечки продавайте. Вот. И они не знают, что им теперь делать, да? Вот. Там кто-то получает вообще какие-нибудь там 200 рублей в месяц и на них живет вообще непонятно как, у него там температура дома плюс 4 градуса. Это реальные вещи я рассказываю. Там он под 10 одеялами спит вообще, не знает, что завтра он будет есть. Это реальность, реальность, понимаете, это реальность. Это ужасное состояние. Пару дней назад здесь вот на тропинке нашли одного наслаждающегося прямо возле храма. Замерз такого 2 или 3 числа. Так наслаждался, бедняга, что сам себя не помню, вообще тут упал и все, так сказать, отдал не знаю, кому душу отдал. Ну, хорошо, хоть рядом с храмом, не знаю. Хоть что-то, может, какую-нибудь вибрацию напоследок он услышал, или хоть что-нибудь такое отсюда было. То есть это материальное существование ужасное в действительности. И тем не менее, хотя его обманывают со всех сторон, его обманывает материальная природа, он продолжает лелеять надежду. Я сегодня утром приводил пример во время лекции, в общем, от Бхагаватам, что этот материальный мир подобен соске, пустышке, которую дают ребенку, чтобы он не кричал. На, замолчи, только не шуми. И он эту соску, пустышку берет в надежде, что будет примерно то же самое, что он получает из груди матери, молоко. И хотя ничего нет, он продолжает надеяться. Понимаете? Но название очень простое, пустышка. Пустышка. Мы вот пытаемся своему сыну приучить, но он мудрый парень, он от всех видов сосок отказался. Не берет и все, выплевывает сразу. То есть это означает, у человека нет надежды на материальное существование. Он говорит, вы меня не проведете, не проведете. Я знаю, что есть что. Да? Я знаю, что вот это реальность, а вот это вот иллюзия. Да? И материальный мир так устроен. Есть реальность, духовный мир, который дает нам реальный нектар. А есть материальный мир, который очень похож. Очень похож, как эта соска похожа на заменитель, да, материнской груди, но молока там нет. Да? Но этот ребенок глупый, думает, что сейчас будет. Да? Точно так же живые существа, они пытаются в этом материальном мире извлечь нектар в надежде, но ничего, этот материальный мир пустышка. Здесь есть 8 материальных элементов, три гуны материальной природы, все, что можем высосать, это собственную карму. Да? Все, что заработали, вот максимум, что мы можем получить. А в Кали-югу она у людей не сильно такая приятная. И поэтому, как сказал Шрила Прабхупада, люди в этом мире наслаждаются вкусом собственной крови, фактически. Все эти наслаждения, которые они имеют, эти наслаждения они получают собственной кровью. Когда они говорят, я столько пролил пота, там, крови и слез, да, за все эти вещи, теперь я имею право насладиться всеми этими вещами. Это прям как по Библии, да, сказал Бог Адаму, что в поте лица своего будешь зарабатывать хлеб свой, и в печали будешь есть. Это положение большинства людей. Даже те люди, которые сейчас это очень легко получают, можно быть уверенным, что они получают это легко, потому что раньше это все было вложено. Вот. Но всегда мы отдаем очень много крови за это наслаждение в материальном мире. Итак, отход от Бога или попадение в майю очень и очень дорого стоит живому существу. И это жизнь. Джива находится в рабстве, считает его нормой и совершенно не знает о том, что рядом с ней, рядом, ближе, чем папа и мама, находится Кришна. Этого живое существование, это великая тайна. И когда происходит встреча с преданным, то это поворотный момент в жизни души, в жизни Джива. Потому что преданный указывает и говорит, смотри сюда, в твоем сердце находится Верховный Господь. Ты смотришь, ты ищешь счастье где-то там, оно находится прямо здесь. Итак, преданный это тот, кто может перевести живое существо из состояния обусловленного, в состояние иллюзии, он может перевести его в состояние опять духовное. И из этого тройственного рабства есть путь. Почему? И как, это, как этот путь вообще может действительно проходить? Выход есть, потому что Кришна не хотел бы, чтобы джива была порабощена. Он бы хотел, чтобы она достигла свободы. И поэтому, кроме этих трех сфер, которые окружают нас, адиатма, уровень тела и ума, уровень общества, адибаутика, и уровень космоса, адидайвика, где полубоги, все эти три уровня существования пронизаны чем? Четвертым. Каким? Бхагавадгитом. Адиягья. Адиягья. Он там говорит, я адхи атмика, стою над душой, адхи обозначает над. Я стою над душой, адхи атмика. Я стою над этим материальным миром, адхи бхаутика. Я стою над всеми полубогами, адхи дайвика. И также он говорит, я есть адхи ягья. Адхи ягья это тот, кто стоит над ягьей, над жертвоприношениями. То есть мы подносим жертву к его стопам, он стоит над ней, он принимает ее. Итак, представьте себе, живое существо, джива, точка в центре, и вокруг нее одна окружность, это среда ум и тела. Вторая ступень рабства, это общество. Третья ступень рабства, это космос. И все эти три среды обитания пронизаны одним единым принципом жертвоприношения, яги. Этот принцип исходит от Кришны. Ты мой вечный слуга. Ты мой вечный слуга. Если ты совершаешь жертвоприношение, тебя не будет беспокоить ум и тело, потому что я стою над ними. Тебя не будет беспокоить общество, потому что я стою над ними. И тебя не будет беспокоить космос всеми полугами, ибо я стою над ними. Ты только совершай яги. То есть так эти четыре понятия, ади-атма, ади-дайва, ади-бхута и ади-яги связаны. То есть когда человек совершает правильное действие, то есть живет в духе преданного служения, живет в духе жертвоприношения, то тогда эти три среды отпускают его. Как только он перестает жить в духе жертвоприношения, беспокойство на уровне ума, беспокойство на уровне общества, беспокойство на уровне тела. Эти вещи гарантированы живому существу. Мы говорили, есть определенные законы, попробуй их игнорировать, сразу же нарвешься, сразу же поймешь, да? Попробуй подумать о какой-нибудь глупости, ум тебя будет беспокоить. Посмотри, послушай, почитай неизвестно что. Только опустись ниже уровня благости, сразу начнешь страдать. Кришна говорит, человек должен иметь благостный ум, благостное тело, в космосе должна быть благость, в обществе должна быть благость. То есть он заставляет нас во всех этих трех стихиях обитания и в уме, и в теле, и в обществе, и в космосе жить по минимум на уровне благости. Не просто потому, что благость хорошо. Нет, потому что в благости возможно осознание его, Бога. Сатва я Брахма Даршинам. Из сатвы, из гуны благости, виден Брахман, видно духовное начало. Поэтому Кришна не случайно так все регулирует через страдания, чтобы мы поднимались, и в конце концов каждый человек думает, какой-нибудь там алкаш думает, нет, надо вообще полегче пить или лучше вообще бросить, то есть из этого тамаса подняться до чего-нибудь другого. То есть в конце концов, когда человек начинает грубо нарушать законы природы, сама эта природа начинает корректировать, он думает, нет, так, наверное, нельзя, надо как-то полегче, в норму поставить, да, всему. Во всем должна быть мера определенная. То есть контролироваться все эти должны действия. Итак, Кришна заставляет нас на всех трех этапах вот этого своей обусловленности быть хотя бы в благости. Почему? Потому что в благости есть шанс понять его. И когда живое существо находится в благости, оно подготовлено к духовной жизни. Благость сравнивается с сухим деревом. И когда к сухому дереву подносится огонь, мгновенно вспыхнет. Но если человек, его сознание пропитано низшими гунами, страсть, невежество, он встречает святого, огонь поднесли к мокрому, не горит. Говорится в шастре, что встреча со священной, со святой личностью одного мгновения достаточно, чтобы освободить живое существо. Но в скобочках условия, если живое существо готово. Если бумажка сухая, огонь одно мгновение сгорается. Бумажка мокрая, можете 3 часа ее раздувать, она там будет дымить, чадить, там, и ничего не произойдет. Да? То есть все должно быть подготовлено. Итак, живо в обусловленном состоянии, в очень плачевном состоянии находится. Но через вот эту вот лестницу, жертвоприношение, постепенно живое существо правильно себя ведет на уровне ума и тела. Ум очищает поклонением, воспеванием, тело очищает правильным режимом жизни, в обществе свои отношения выравнивает, живя по принципам дхармы, не кради, не убий, не прелюбодействуй, не лги и так далее. Это принципы, которые регулируют жизнь в обществе, и уже дальше регулируется жизнь в космосе, когда он начинает признавать высшие авторитеты, склоняется перед ним, хотя бы даже на таком самом простом, примитивном уровне, там поклоняется разным полубогам ради урожая, там солнышку, луне и так далее, он признает все эти авторитеты, каждому там платит свою дань на уровне молитвы хотя бы такого признания авторитета. Выравниваются все эти отношения, человек становится постепенно готовым для принятия высшего знания. Итак, это была первая истина, что живое существо может попасть в обусловленное состояние. Это обусловленное состояние очень и очень болезненно для живого существа. Даже сейчас мы, кажется, сидим тут вот в храме, там все хорошо, казалось бы, слушаем о Кришне, божества рядом, тут вот, пир был, аж 3 веса пуджи в один день. Да? Все равно какие-то неудобства. Я не знаю, кому как, лично мне жарко. Вот. И все равно какие-то неудобства, понимаете? Вот, казалось бы, ну все, да, ну что? И все равно какие-то неудобства. Это природа материального мира. Природа. Ничего невозможно делать. Хоть так повернись, хоть так повернись. Тебе сейчас вот так удобно. Будь уверен, через полчаса уже будет неудобно. И поэтому то на одну ногу, то на другую, то на стенку обопрешься, то так сядешь, то еще что-то. То есть живое существо мается в теле. Просто мается в теле. Потому что тело продукт мая, да, и поэтому ну, так вот уже не знает, куда ему деваться. Дети так они вообще не могут там больше 1 секунду в одном положении сидеть. Вот, у них там прана бьет ключом. Вот. Итак, обусловленное существование это не очень для живого существа. И хотя живое существо попадает в рабство, в материального тела, внутри, и это даже материальная жизнь, становится, как называется, второй натурой. Да? Это моя вторая натура. Первая натура – то, что я слуга Бога. Но первую я забыл. У меня вторая натура развилась. Я себя кем-то считаю в материальном мире, ум и тело. У меня есть моя вторая натура – маска, персона. Персона с греческого языка буквально переводится как маска, то есть покрытие какое-то. Я могу сейчас одеть маску, меня не узнаете, да? Я там могу улыбаться, или там наоборот, печальная маска может быть. То есть вот это вот все лицо, ум, все, что вы знаете, да, что вот, например, вы говорите там, вот я видел такого-то конкретного имени называете, и сразу вспоминаете его образ. Это вторая натура. А кто он такой там внутри, мы не знаем. Я сам не знаю, кто я такой. И вы не знаете, кто я такой там внутри. Да? Вы привыкли к этому моему образу. Но кто я такой? Вы привыкли к моей второй натуре. Но первая, которая там внутри, ей еще предстоит открыться. Итак, это материальная природа становится нашей второй натурой. Но внутри джива продолжает мечтать о свободе. Она остается внутренней, духовно свободной личностью и мечтает об этой свободе. И процесс бхакти помогает живому существу этой свободы достичь. Но как прийти к этому процессу? Это истина вторая. Что джива бывает освобожденная, но к освобождению нужно прийти. У живого существа есть независимость. Один раз мы ее уже злоупотребили, это точно. То есть мы выбрали майю, материальный мир, и как только мы выбрали материальный мир, мы вошли в него, то от этой независимости осталось еще меньше. Она и так-то небольшая. Мы можем выбирать между майей и Кришной, а теперь, когда мы попали в майю, в материальный мир, независимость уменьшилась. Теперь нам говорят, выбирай. Абитуриент читает газету. 1000 дорог, какая из них твоя? Да какая же 1000? Это все одна дорога. Это все одна дорога. Вот, одна дорога. Какие же 1000 дорог, да? Ты станешь плотником, или слесарем, или врачом, там, или летчиком, или еще кем-то там. 1000 дорог. Какие же это 1000? Это одна дорога. Это все одна дорога. Одна дорога в материальной жизни. Где выбор-то? Никакого выбора нет. Выбор для дживы – это материя и дух. Вот это выбор. То есть впервые выбор предоставляется живому существу тогда, когда ему говорят, вот духовный мир, материальный, это впервые выбор. А все остальное, будешь ты там, не знаю, гвозди драть или зубы драть, это в принципе одно и то же, по сути дела. Вот, то есть разная степень полезности, но это все деятельность, погружающая в майю, в живое существо. Поэтому это одна дорога, никакого выбора нет. Итак, выбор очень сильно уменьшает у живого существа, когда оно попадает в материальную природу. И начинается кармическая деятельность. Когда мы совершаем определенные действия кармические, то есть два типа действий. Действия неблагоприятные, действия греховные, папа-карма, есть пунья-карма, благочестивые действия, есть действия духовные также. И эти действия мы совершаем, эти действия сажают семена, в конце концов плоды приходят на семена. Когда, предположим, человеку пришли плоды во благочестивой деятельности, это называется удача материальная, бхагья. Ему повезло, говорят, он выиграл машину или приз там, в лотерею. Он угадал три слова в каком-нибудь там поле чудес и получил там что-нибудь такое удивительное. Это удача называется пришла. Дело не в том, что он какое-то слово угадал, а дело в том, что слово это было просто последней капелькой, а за всем этим угаданным словом стоит какая-то бхагья, накопленная удача из прошлого. И теперь он просто там что-то правильно говорит, там, да, об ВГД он угадал, и ему говорят, поздравляем, вот ключ там от новой машины. И все говорят, какая удача, да? То есть они думают, что это случайная вещь. На самом деле это то, что реализуется просто изнутри. И так это бхагья, удача. Так созревают материальные действия наши. Но человек, к счастью, может совершать и духовные действия. И вот когда эти духовные действия, их плоды накапливаются внутри, то теперь тоже приходит удача в какой-то определенный момент истории живого существа. Это называется санбхагья. Санбхагья обозначает духовная удача. В чем она состоит, эта духовная удача? Духовная удача состоит в том, что в сердце дживы, когда эта удача кристаллизуется, она превращается в шрадху, в веру. Вот это самый главный момент в жизни обусловленной души. Какие-то моменты духовной деятельности, дали мне просада, там, что-то такое, где-то я зашел в храм, кому-то там помог, даже не зная, какому-то преданному, как-то где-то коснулся немножко Бога, преданных и прочего. Это все по таким маленьким крупицам собирается, и как-то собралось вместе санбхагья. Духовная удача, так объясняет Бхактивинода Тхакур в своей книге эти вещи. И когда она кристаллизовалась вместе, то теперь у него развилась шрадха, вера. Слово шрадха в санскрите переводится буквально как то, куда мы вкладываем свое сердце. Обычно люди вкладывают свое сердце, свою надежду в какие-то материальные вещи. Говорят, я верю, что там наша жизнь станет лучше, я верю, что этот человек нам поможет, еще что-нибудь, вера такая называется, у каждого своя шрадха. Но духовная шрадха, духовная вера, обозначает, что человек разочаровался в материальном, но без веры он жить не может, и поэтому разочарование в одном заставило его свою веру переместить в другое. Он говорит, нет, я чувствую, что нужно жить иначе. И теперь его вера начинает переориентироваться на духовную жизнь. Итак, он встречает преданных, и на основе этой веры начинает интересоваться священными писаниями, процессом преданного служения, его начинает привлекать личность садху и так далее. Это все очень интересно описано в Шримад Бхагаватам, я принес, зачитаю вам, как Нарада Муни рассказывает своему ученику Вьясадеве, как с ним это произошло. То есть это вот конкретная иллюстрация, какие формы это приобретает. Вы знаете эту историю из первой песни Шримад Бхагаватам, как Нарада Муни был певцом, он был гандхарвом на райских планетах, и однажды, когда там шла харинама, там тоже харинамы ходят, преданные ходят по райским планетам, они тоже там проповедуют. Вот. Они там все в мае эти наслаждаются, а преданные приходят на райские планеты тоже. И Нарада Муни очень красиво пел. Не знаю, какой у нас тут великий певец еще. В общем, короче говоря, он был великим певцом. И вокруг него там сидели эти божественные девы, и он там заливался соловьем. Вот, все у них было хорошо. И когда эти преданные сказали: ты что тут вообще, давай с нами, такой голос вообще прекрасный, давай петь славу Кришне. Что ты нам такое сказал? Короче, идите, ребята, отсюда, так он им сказал. Они сказали: ах, вот как, ну пойдешь, наверное, ты отсюда. Вот. И, короче говоря, они ему сказали: ты родишься шудрой на земле, вообще в ужасной материальной ситуации. И все, Нарада пал. И родился здесь сыном служанки. И так зачитываю текст Шримад Бхагаватам. Это я читаю в иллюстрации, как в Дживе начинают эти зачатки бхакти созревать, как она достигает освобождения. Нарада Муни говорит: о Муни, обращается к Вьясадеве, мудрец, в минувшей эпохе я родился сыном одной служанки. И так он был проклят и родился сыном служанки, прислуживавшей брахманам, последователям принципов веданты. Пока они в течение 4 месяцев сезона дождей жили вместе, я прислуживал им. Дальше. Хотя эти последователи веданты по своей природе были беспристрастны, они благословили меня своей беспричинной милостью. Я же умел владеть собой и не имел привязанности к играм, хотя и был еще ребенком. К тому же я был послушен и не говорил больше, чем надо. Квалификацию проявлял. Лишь однажды с их дозволения я принял остатки их пищи, и это сразу избавило меня от всех грехов. Благодаря этому мое сердце очистилось, и с тех пор сама природа трансценденталистов стала привлекательной для меня. Вот смотрите, интересный момент. То есть, как развивается вера? Когда сама природа трансценденталистов стала привлекательной для человека. То есть, его стало тянуть в общество преданных. Он пообщался с разными другими людьми, и вроде бы это внешне респектабельные люди, у которых все хорошо. Но когда он с ними общается, это то же самое, что соска-пустышка. Ты с ними говоришь, но ничего нет. Ничего нет. Пустое совершенно общение. Да ничего не дающее ни уму, ни телу. И когда человек такой, развивший веру, встречает преданных, ему становится привлекательно сама природа трансценденталиста. Потому что от этих людей он начинает получать нечто, чего в его жизни никогда не было. Новый вкус. Понимаете? То есть теперь от Кришны, от этой высшей формы, через цепь парампары, через каких-то людей, оп, ему начинает на язык капать маленькие такие капельки духовного вкуса. Какое-то просветление, какое-то понимание, какое-то такое ощущение радостное у него появляется, которого не было раньше. Итак, трансформация в сердце начинает происходить. Сама природа трансценденталиста становится для меня привлекательной. Далее он говорит: о Вьясадева, по милости этих великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о привлекательных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом мое желание слушать повествование о личности Бога все возрастало. Вкус пошел. Теперь вера, просто шрадха, стала превращаться уже в ручи. Вкус стал зреть. О великий мудрец, как только я почувствовал это влечение к личности Бога, я стал слушать повествование о Господе с неослабным вниманием. То есть уже вкус, неослабное внимание, сильная привязанность, а факты, следующая ступень уже роста идет. Стал слушать с неослабным вниманием. По мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлял себя с грубой и тонкой оболочкой, ибо и Господь, и я трансцендентны. То есть на этом уровне духовного вкуса к нему приходит практическое понимание, что я не тело. Говорит: теперь я понял, вот она жива, она стала оживать. Под воздействием этого нектара от общения стало оживать само живое существо. Я подумал, какой я был глупец. Я отождествлялся с этой внешней оболочкой. Оказывается, и Господь, и я, это трансцендентное оказывается. То есть радостное такое состояние у него стало появляться. И дальше что-то тут он говорит. На протяжении 2 времен года, сезона дождей и осени, 4 месяца, по ведам 6 времен года, то есть каждый из них по 2 месяца. Так 2 времени года, 4 месяца по ведам. На протяжении 2 времен года, сезона дождей и осени, я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун, страсти, невежества спали с меня. То есть фактически записано, как Нарада Муни достиг освобождения. И потом уже в 6 главе следующей, он еще объясняет. Сейчас. Итак, я стал непрестанно повторяя и воспевать святое имя и славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение памятования о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти. И финал. Итак, о Брахман Вьясадева, пришло время, и я, полностью погруженный в размышления о Кришне, и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которая всегда сопутствует свет. Одаренный трансцендентным телом, достойным спутником личности Бога, я освободился от тела, состоящего из 5 материальных элементов, и потому все накопившиеся реакции моей деятельности ради наслаждения, то есть кармы, прекратились. То есть вот описан процесс, как Нарада Муни достиг освобождения. Смотрите, вот он был жителем райских планет, хотя выше, чем мы, но находился, как мы видим, в мае. Ему предложили, давай, и благословение обязательно. Вот. Все, что делают преданные, это все к добру, это все на благо идет живому существу. И теперь какое-то благочестие в сердце народа было, и из этого благочестия сформировалась вера. Когда он услышал послание, о чем говорили трансценденталисты, его это привлекло, он стал им служить, еще стало больше вкуса, стал еще больше служить, постепенно-постепенно он освободился, и в момент смерти он уже вернулся обратно к Кришне. Итак, это путь освобождения, постепенно, как все это происходит. Это пример того, как джива стала освобожденной. Стала освобожденной, попала в майю, в материальную энергию, потом стала освобожденной. Благодаря чему? Благочестию прошлого – раз, встречи с преданными – два, и твердой практики – три. Вот три компонента, которые помогли. И существует два вида освобождения, два вида, вернее, освобожденных душ. Первый называется нитья-мукта, это вечно освобожденные. Второй называется майя-мукта. То есть те, которые попали в майю, но освободились, освобожденные из майи, майя-мукта. А есть те, которые не попадают никогда. Люди, которые не садятся, не попадают в тюрьму, ну, бывают такие. Как некоторые говорят, вот как это там вечно освобожденный, вот как это человек не нарушает законы государства, не чувствует никакой потребности, живет себе нормально и не попадает. А некоторые там говорят, уже там третья ходка, да, рецидивист, туда-сюда, все это. Вот и кажется, что ему нормально. Вот для одного одно норма, для другого другое норма. И так есть живые существа вечно свободные, есть те, которые достигают свободы, попав сначала в майю. Как определять освобождение? Это все-таки седьмая тема, освобожденная джива. Что такое освобождение? Одни говорят, что освобождение — это слияние с Брахманом. Исчезновение для живого – это освобождение. Другие говорят, нет, освобождение – это полное прекращение страданий. Там кажется, ну правильно, да, прекращение страданий. Но нет, это не полное освобождение. Мало избавиться от страданий, важно еще почувствовать позитивное счастье. Просто нет страданий, ну нет страданий, нет, ну ничего нет. Мало быть просто свободным от страданий. Важно иметь позитивное счастье. И поэтому Шримад Бхагаватам, вторая песня, 10 глава, текст 6, определяет освобождение как? Муктир хитва ньята рупам сварупина вьявасхити. Освобождение – это достижение дживой, вечной формы и своей изначальной сути после того, как она сбросит изменяющиеся тонкие и грубые материальные тела. Так определяет освобождение. И в духовной форме она уже занимается служением Кришне. И в Чандоге Упанишад приводится несколько признаков освобожденной дживы. Можете почувствовать на себе, освобожденную или нет. Признаки. Итак, первый признак. Освобожденная джива, свободна от греховных склонностей. Не возникает у нее в уме желания грешить. Свободна от влияния материи. Всегда молода, бессмертна, умиротворенна, не скорбит, не чувствует голода и жажды. Не имеет других желаний, кроме желания служить Господу. Все ее духовные желания легко исполняются. Итак, это признаки освобожденной дживы из Чандоги Упанишад. Вот, мы можем сказать, есть это у нас или нет. И бывают разные виды освобождений. Есть такие трансценденталисты, которые тоже стремятся к освобождению, но поскольку они точно не понимают природу души, для них освобождение – это, как мы говорим, слияние. Да? С Брахманом это саюджа мукти, погружение в Брахман, растворение, как капля в воду. Бум, и нет капли. Все, нету капли освобождения. А когда живое существо понимает, что он слуга Кришны, тоже освобождение другого уровня. Это освобождение личностное, когда человек служит Богу. И у преданных освобождение проходит в два этапа. Первый этап освобождения – это освобождение при жизни еще. Когда человек настолько утвердился в преданном служении, что он сейчас уже считается освобожденным. В Нектаре преданности есть такой стих. «Ихаяся халевдасе, хармана манаса гира, никхилас апи авастхасу, дживан муктаса учете». Этот стих обозначает, что даже если человек, находясь в материальном мире, кармана, манаса, гира, то есть кармана деятельности, манасом, умом и гира, речью, если он харер досье, досье, даса, служение, кому? Хари. Если он кармана, манаса, гира и хаяся харер досье, если он служит в этом мире Господу своим телом, своей речью и своим умом, то он не килас апи авасхасу, хотя и находится здесь, дживан мукта, не считается освобожденный. Джива, означает джива, мукта освобожденный. Итак, даже находясь в материальном мире, если человек на всех уровнях, уровень тела, уровень речи, уровень ума, свое служение, считается освобожденной дживой. Это первый уровень освобождения. Он еще находится в теле. Его тело под воздействием еще майи находится. Максимум Фокур, под воздействием майи. Например, человек чистый преданный, чистый преданный. И вдруг мы видим чистый преданный, зевает. Что такое? Тамагуна. Спать хочу, сон. Как это чистый преданный в тамагуне? Он не в тамагуне, и в основном не в тамагуне. Но на тело продолжает действовать материальная энергия. Или он говорит, есть хочу, это раджагуна. Хочу, а другое не хочу, тамагуна, раджагуна. Это вещи связаны с телом. Тем не менее, джива внутри освобожденная. Это первое ступень освобождения. И когда эта джива освобождается от тела, наступает вторая окончательная стадия освобождения, называется васту мукти. То есть говорится, что теперь эта джива у божественных стоп Кришны в своем чистом духовном теле совершает преданное служение. Все. Это совершенство для преданного. Итак, мы рассмотрели две истины. С дживой мы покончили. В тот раз мы определили, что она реальна, и сегодня мы определили два состояния для живого существа, что оно может находиться в майе, и это очень-очень дорого и очень-очень невыгодно. В то время как духовная жизнь, это очень-очень выгодно. Я говорил о том, что духовная жизнь является своего рода страховкой. Ну, такое популярное понятие, что такое страховка. Когда, ну, страховка сама по себе может возникнуть только сама идея в материальном мире, потому что в материальном мире на каждом шагу есть определенная опасность. Да? И поэтому приходит к вам страхагент и начинает жуть нагонять. Он говорит, а вдруг у вас все сгорит? Представьте себе, да? Или вдруг что-нибудь еще там такое произойдет с вами, вы думаете, действительно, а вдруг? Ну, у них есть такая шахта энергии этих страхагентов. Моя мать пенсию себе зарабатывала, как раз пошла там, в свое время неплохо им платили, страховым агентом была. Вот. И она обучалась этим техникам, как надо людей окучивать, да? Вот. Чтобы они почувствовали себя в опасности. Так человек живет себе и не думает, что ему какая-то опасность грозит. А так приходит страхагент и говорит, я страхагент, сейчас я страху нагоню. И человек начинает дрожать уже к концу его визита, думает, боже мой, сколько опасностей, надо застраховаться, действительно надо застраховаться. Вот. А ему того и надо. И теперь он начинает выдавать какие-то проценты, он страхует, вернее, дает какие-то проценты. И потом, в конце концов, если с ним, не дай бог, что-то происходит, он получает, что-то у него там сгорело, сломалось, заболел там, или еще что-нибудь такое. Вот. То есть идея страховки рождается из концепции страха, что есть что терять. Да? И в этом материальном мире безопасность вообще это очень важный фактор. Например, есть органы госбезопасности, у которых есть доктрина, концепция госбезопасности. Концепция в том, что вокруг враги. Вокруг враги, это означает, что мы должны иметь сеть агентов в разных странах, которые будут поставлять информацию, чтобы мы были в курсе, что к чему. Враги не только там, враги также и здесь. Поэтому нужно иметь агентов и там, и здесь. Внутри мы собираем информацию, куча денег, мы изобретаем новые тайные виды оружия. Что не хватает, похищаем оттуда. И так мы со всех сторон, как дикобраз, эти вот такие свои иглы выпустили, ракеты со всех сторон, по всей у нас территории, мы защищены. Но защищены ли мы? Нет, совсем нет. Да? Я сегодня утром тоже проводил пример, когда вы летите и вам в Аэрофлот покупают, ну что, страховку будете там, компания даст, да, какая-нибудь, платите там 50 рублей или сколько, и вам какой-нибудь там этот к билету этим степлером прикалывает. Страховой вес, и вы чувствуете себя спокойно, да? Все. Такая лошадка с крыльями, Пегас, он вас вынесет. Если самолет вдруг будет падать, прилетит Пегас, этот даст, и вас, застраховавшуюся Дживу, он унесет в эту компанию, и там вам выплатят взнос страховой. Нет. Когда этот самолет будет падать, этот даст, этот Пегас никуда не прилетит. Понимаете? Вы полетите вниз, и через 2 минуты будет жаркое, отбивная будет полная, да? Страшно будет все, ужасно. То есть никакая страховка не поможет. Эту страховку получат, может быть, родственники, может быть, да? И построят вам там памятник какой-нибудь. Но, да, самадхи. Но преданное служение – это очень интересная форма страхования души. Потому что, когда мы на регулярной основе делаем свои духовные вклады Кришне, совершаем какое-то преданное служение, предлагаем ему часть своей энергии, своего времени, своих способностей, то вот эти вклады и как раз являются страховыми вкладами. То есть, если вы попали действительно в такую ситуацию ужасную, что ваш лайнер, да, падает вниз, и ваше тело неизбежно падает вниз, по меньшей мере душа пойдет наверх, потому что вы застрахованы. Кришна что делает? Пошанам. Пошанам означает защищается от преданных. Это один из принципов, который описан в Шримад Бхагаватам. Кришна защищает своих преданных. Так вот, преданное служение – это очень интересная форма заботы о себе. Очень выгодное занятие. То есть регулярно делать вклады. И таким образом у нас образуется связь с Кришной. И когда тело это упадет у нас с большой высоты, или мы просто, как говорится, со своих там, извиняюсь, копыт свалимся, так или иначе, мы упадем, да? Вот, живое существо склонно к падению, падает, как Прабхупада сказал, если мы не хотим сделать поклон при жизни, то этот дандават мы шлепнемся при смерти. Но так или иначе, дандават мы сделаем, мы упадем, хоть на спине, хоть на животе, вот, но это тело склонно к падению. И перед тем, как мы это сделаем, вот, желательно иметь некую страховку. Так вот, сама духовная энергия, которая вырабатывается в живом существе вследствие правильной деятельности, одухотворяет нас существование, и оно является таким своего рода защитным зонтиком, колпаком, который страхует наше сознание по меньшей мере. Если даже тело попало уже в неизбежную и безнадежную ситуацию, по меньшей мере живо сохраняет сознание Кришны, как Нарада Муни. Он говорит, смерть пришла как молния. Да? Хотя он всю жизнь был готов, Нарада, он был достойным человеком. Он говорит, тем не менее, смерть как молния пришла, неожиданно. Он говорит, но поскольку я был готов, то в новом освобожденном теле, он говорит, я вошел в тело Брахмы, а потом, поскольку его смерть совпала с концом цикла творения, он вошел в тело Нараяны, в духовный мир. И в следующий раз, когда он уже вышел, он вышел освобожденной личностью, Нарада Муни, в чистом таком духовном теле. Итак, духовная деятельность, или то, что идет к освобождению, это очень практично. Люди любят практичные вещи. Преданное служение – это наиболее практичная и, как это модно говорить, проактивная вещь. То есть деятельность, которая обладает такой профилактической природой. Люди склонны заботиться о завтрашнем дне, по меньшей мере. Они не допускают того, чтобы у меня там в холодильнике вообще ничего не было, или чтобы у меня в кошельке там остался последний рубль. Они таких вещей не любят. Они любят, чтобы что-то было, какой-то запас, какие-то профилактические действия они совершают. Так вот, они там что-то там детям своим откладывают, или себе там на старость откладывают. Как-то заботятся об этих вещах, они думают наперед немножко. Но, к сожалению, материалистическая концепция не позволяет человеку понять, что он душа. Идея та же самая. Если ты поймешь, что ты душа, вот ту же самую идею профилактики, проактивности в духовную сферу перенеси. Но подумай о себе как о личности, в конце концов. Не просто где твои кости на старости лет там будут лежать или там находиться, там, где тебя похоронят или ты будешь свои последние дни проводить. Не только это. Подумай о себе как о личности, где ты будешь. Да? Как я помню, христиане, очень интересно, мне одна из моих первых встреч с христианами, давно уже, какая-то женщина из баптистской церкви под Новый год, что ли, какую-то открыточку мне раз, типа там, где-то там в трамвае, с Новым годом, что-то странно, беру открыточку, ну какой-то там Дед Мороз, не поймешь что, поворачиваю на другой стороне, там такой вопрос, где будешь вечность проводить? Я думаю, ты чего себе? Я не думал к тому времени, где я буду вечность проводить. И адрес такой там, приходи к нам на наши там встречи, так я думаю, ну, видимо, там нужно вечность проводить. Но пришел один раз, послушал. Вот, то есть, человек должен задуматься о том, где действительно он будет вечность проводить. Ну, у них, конечно, такая линейная концепция, либо вечный ад, там, в гиене огненной гореть будешь, либо там тысячелетнее там вечное царствие Христа, не знаю. Вот, но мы понимаем, что то, что кажется прямой, это на самом деле маленькая часть большой окружности. Вот, земля кажется ровной, на самом деле она круглая. Вот, все циклично, но им, так сказать, для простоты такая линейная модель дана. Вот, поэтому путь освобождения или путь бхакти, о котором потом будем говорить уже позже, более высокие истины, это что-то очень практичное, это имеет отношение непосредственно к нам самим. Если так называемая практичная деятельность этого материального мира, люди говорят, давайте будем практичными, займемся важными делами, да? О чем говорят такие деловые люди этого мира? Экономика, экономика, экономика. Практичность, да? Экономика. Это практично на определенный момент, какой-то момент. Но потом, когда вдруг кто-то из них раз умер, они сразу говорят, ой, а что же это? А где же, а как же деньги-то? Почему не помогли? Экономика, что, как, куда теперь? Что теперь нужно делать? То есть раз смерть как-то вышибает, она как-то так ставит живое существо в такое состояние, что он, ну, умер, ставит, ничего не понимает. Как это теперь? Вот был человек, только что мы с ним разговаривали вчера, а сегодня его уже нет. Ничего не понимает. Так вот, практичность не только в какой-то экономической сфере, практичность на всех уровнях. Ну, на всех уровнях. И самая большая практичность – это обеспечить себе, как личности, как живи внутри этого тела, достойное будущее. Вот к этому ведет преданное служение. То есть, как вывести дживу из обусловленного материального существования, которое мы описали, где мы в таком тройственном рабстве находимся, как его привести, как живу привести к освобожденному состоянию, естественному для него состоянию. Вот, это путь преданного служения, о котором мы будем говорить чуть позже. Сегодня все. Хари Кришна. Вопросы?
Не разбегайте, секундочку, еще раз, те, кто бхакти шастри, не забудьте. Мы встречаемся через 10 минут. Да. Все дело в том, что мы развиваем гуну благости не без связи с преданным служением. Есть люди, которые пытаются развивать гуну благости без связи с преданным служением. Например, недавно они привезли из Москвы журнал «Вегетарианец». Интересный журнал. Там такой девиз: «Стань человеком». Веги – это вегетарианец, да? «Стань человеком». «Будьте человеками». Вот, и там всякие очень интересные статьи о здоровье, о том, о сём. Прекрасно. И там даже какая-то статья, их религия здоровья. Ну-ка, интересно, начал читать, ничего, ни слова про религию, то есть они просто вот такие фанатики здоровья. Хорошо, в чистых местах живут экологически, там все замечательно, все, ну просто аж любуешься, все аж светится этой благостью. Но люди пытаются развивать благость без связи с преданным служением. В данном случае у них возникает привязанность к благости. Потому что благость – это самая высшая из всех гун, она приятна душе. Душе благость приятнее, чем страсть и невежество. Но если нет связи с Богом, то эта благость становится ловушкой. И когда это проблема имперсоналистов, они только успокаиваются. Они говорят, ой, как хорошо, все тихо, спокойно, чисто, мы такие здоровые, такие умиротворенные. И теперь им говорят, кроме вот этого такого спокойствия, есть еще личностная жизнь, то есть душа – это не просто растворение в каком-то таком покое, в благости. Это позитивная деятельность для Кришны. И они читают, ой, а гопи там, оказывается, тоже переживают, они волнуются, и там какой-то демон Калия схватил Кришну, ой, и мать Ишода от страха упала. Это что ж, я разовью себе преданность высшего такого уровня, а потом, даже если не с Кришной, все равно будут какие-то беспокойства. Нет, уж лучше спокойствие. То есть, это называется привязанность к благости. Привязанность к благости. Или там, преданное служение требует какой-то активности, а человек говорит, ой, не беспокойте меня, ну не беспокойте меня, я так люблю покой. То есть, когда Кришна хотел от Арджуны, иди, сражайся, Арджуна решил проявить привязанность к благости. Такой совершенно неуместный пацифизм Арджуна стал проявлять. То есть, вот перед битвой, да, только уже осталось затянуть стрелу, а Арджуна говорит, а может я в лес пойду? То есть перед ним поле боя, это гуна страсти, сейчас будет кровь ручьем, это будет побоище страшное. Арджуна говорит, не податься ли мне в лес? То есть он решил брахманической деятельностью заняться. Брахманическая деятельность – это деятельность гуни благости. Да? И перед ним стояло трансцендентное преданное служение, которое было, правда, немножко окрашено кровью. Чуть-чуть, слегка. Такова была задача Кришны, нужно было убрать эту личность населения. Через кого он это сделал? Через брахмана Судаму, который этот лук поднять не сможет. Через кого он сделает? Он берет могучего воина Арджуну и говорит, ты это сделаешь. Это моя воля. Это великое трансцендентное действие. Но поскольку оно требует немножко вот такой вот грязной работы, я беру сильного воина, как ты, Савьясачан, давай, ты сделай это. Трансцендентную по природе, но немножко грязную внешнюю деятельность. Да? А Арджуна говорит, ой, чему руки марать вообще, как наше счастье, обогренное кровью, там, ну что ты, Кришна, там, ты же поддерживаешь все живые существа, ты толкаешь меня на эту ужасную войну. То есть Кришна ему говорит о трансцендентном, а Арджуна пытается трансцендентное измерить материальными. Он говорит, ну как же это вот кровь там совместима с твоей любовью ко всем живым существам. Он не разглядел трансцендентного в этом действии, да. И поэтому он к благости, к лесу, к брахману. Ну? И Кришна говорит, да ты тоже совершаешь жертвоприношение, давай ему там свою философию. Короче, долго они с ним, да, Бхагавад-гита целая была рассказана. Ну, то есть, это вот проявление привязанности к гуне благости. Или в этой же истории с Нарадой Муни. Мы знаем, Кришна явился Нараде, и Нарада сказал, о, Кришна сказал, бай-бай, все. Поскольку ты, Нарада, слишком сильно обусловлен гуной благости, больше в этой жизни я перед тобой не появлюсь. Но это появление было очень важно, чтобы стимулировать твой интерес в дальнейшем. А что любил Нарада Муни? Нарада Муни любил уединение, тишину, лес, спокойное воспевание святого имени. Это же здорово, но он был слишком обусловлен гуной благости. И поэтому Кришна сказал, ты недостаточно чист, поэтому ты не слишком достоин видеть меня в этой жизни еще, я исчезаю. Но потом все будет хорошо. Вот. То есть у нас не должно быть такой проблемы, потому что мы не развиваем гуну благости отдельно от преданного служения. Мы не просто вегетарианцы. Пропада говорит, ну голуби тоже вегетарианцы. Ну что, какое благо от этих голубей, только гадят подсюда и все. Что толку, что голуби, да? Вот. То есть мы не развиваем просто гуну благости. Если человек в преданном служении находится, то у него вряд ли возникнет такая проблема. Эх, ты к гуне благости привязался, досада какая. Пока что у нас другие проблемы. Как бы от гун невежества и страсти избавиться. Как бы не засыпать во время там, воспевания святого имени, отвлекаться там, и все прочее. То есть это вопрос не с точки зрения практики задан. Вот, задавайте практические вопросы. Практические вопросы это в сфере, как мне избавиться от низших гун. А если мы развиваемся в преданном служении, то гуна благости, от нее нет необходимости избавляться. Это просто платформа, на которой нужно стоять, на которой просто удобно стоять и совершать преданное служение. А так, чтобы кто-то там прямо так сильно к ней привязался, ну это небольшая проблема, поверьте. Если вы решите проблему с низшими гунами, я вам гарантирую, что с высшей гуной вы легче разберетесь. Вот. Поэтому, если вы уже преодолели две низшие гуны, это означает, что вы опытный борец. Опытный борец, если вы преодолели. И поэтому победить гуну благости совсем будет несложно. Но если вы не преодолели низшие две гуны, нет смысла говорить о высшей гуне, потому что она легко преодолевается гуна благости. То есть она уже практически перерастает в духовное существование. Просто не прекращать преданное служение. Вот. Поэтому это такой вопрос немножко умозрительный. Матхьяма Адхикари, это можно сказать ништа, твердый. Твердость приходит тогда, когда наше сердце более или менее свободно от анарх. Они, конечно, есть, но по меньшей мере их не так много, чтобы они мешали нам. То есть у меня есть какие-то желания, но я их спокойно игнорирую, что-то там мало ли кто чего внутри говорит. Это называется нишка. Человек, который имеет еще какие-то материальные связи, но они не настолько сильны, чтобы удерживать от преданного служения. Счастье преданного на уровне садханы, на уровне анарха-неврити, это благостное счастье. То есть это счастье, такие первые лучики трансцендентного. Он еще там не бьется в экстазе любви к Богу. Вот. При первых звуках святого имени испарина у него там не выступает на лице, вот как у Господа Чайтани. Вот. Но его жизнь посвящает вот такое вот благостное счастье. Он понимает цель, он разобрался в жизни, он решил принципиально все основные проблемы. Он счастлив от того, что он на верном пути, что у него есть друзья преданные, что у него есть процесс, что столько всего интересного и чистого в его жизни. Это такие вот стимуляторы на пути жизни преданного садхаки, то есть человека, который находится, идет путем саданы практики и находится на уровне освобождения сердца, анарха-неврити. Когда он нашел себе какую-то грязь, и ему неловко за себя, он думает, ну как же так? Вот. И он пытается от этого всего избавиться, очиститься. То есть это сукха, счастье, уже хорошее счастье. Это первый признак того, что человек правильно практикует Нектаре преданности говорится, что когда человек правильно практикует садхану, два признака проявляются. Первый – клеша гни, он освобождается от страданий. Второй признак – шубхада. Шубхада – это благоприятное качество в нем развивается, и также он счастлив. То есть, если преданный правильно практикует садхану, он обязательно счастлив. Но это счастье еще не уровня бхавы и прем, это счастье уровня садхана. Что ему все понятно, ему хорошо, все здорово, он видит ясную цель, вот, и он такой уверенный и полный энтузиазма. Это вот счастье на уровне анархини вити. Иногда оно немножко обращается, потому что какие-то он сталкивается с чем-то там, думает, какие-то опять там старые желания его хватают там за горло. Вот. Но это ненадолго. Вот. То есть это такой путь садхаки. Когда мы не заняты прямой деятельностью, этих там куда-то приезжаю, иду, там еще что-то такое, идеальный вариант это когда ум занят духовной пищей. Если мы достаточно читаем и слушаем о Кришне, то будут какие-то процессы, какие-то процессы обязательно. Какой-то внутренний диалог, кто-то может вспоминать и так далее. Или когда человек, например, учится, предположим, он решил учиться сознанию Кришны, вот, то вот я помню, люди преданные, все работали, которые учились на позапрошлом курсе Бхакти-шастри. Все заняты, все, мало кто был из храма, все были заняты. И сначала он говорит, ой, времени нет. Но так все было построено, что они нашли это время. И хотя это были очень интенсивные такие месяцы, потом мне говорила Прибаванешва, я удивляюсь, говорит, откуда вообще время бралось? То есть она настолько была загружена, там эти стихи учила, домашнее задание делала, взрослый человек домашнее задание делает, как ученик, да? Но само по себе сознание новое, другое сознание, дает какую-то другую гуну, и другие процессы, они же по-другому делаться начинают. И человек как-то оживает, ум освежен вот этой вот информацией, этим преданным служением, всеми этими вещами. Вот. И это дает другое качество. Поэтому, если человек достаточно много слушает и читает, то это даст ему достаточно пищи, где бы он ни ходил, там, ни переходил, об этом думать. Он стихи учит, у него что-то там такое слушает, баржан, лекцию, все такое. Вот. Мы не должны быть как йоги, которые предлагают дыхание жизни. Да? В качестве жертвы выдыхаемый воздух. Им больше нечего. У них одна набедренная повязка, больше ничего нет. Он сидит и предлагает Господу в качестве жертвы выдыхаемый воздух. Боговодительный. Ну, это, конечно, хорошо, у них больше ничего нет. Но мы можем много чего предложить. Поэтому духовная жизнь должна быть на трех уровнях. Кармана, манаса, гера. Тело, ум, речь. Если на эти три уровня существования не проникла духовная жизнь, то там будет оставаться материальная жизнь. Манас, ум и гира, речь, будут думать о мирском, болтать о мирском. Да? Вот. Поэтому очень важно, чтобы все три уровня нашего существования были заняты. Потому что, знаете как, я вам скажу, что все, что бы мы ни делали, это не какая-то новость, нужно делать хорошо, правильно? Ну, это же, что спорить на эту тему. Вот, поэтому, если мы кем-то решили стать, кем угодно вообще, в материальной деятельности, в духовной деятельности, нужно стараться делать это все хорошо. Это понятно, очень простая вещь. Качество всегда ценится. Вот поэтому духовную жизнь нужно понять, как она протекает. Духовная жизнь, вера только начало духовной жизни. А если мы хотим, чтобы духовная жизнь стала реальностью, то мы должны понять, на каком уровне я живу. Я все время о чем-то думаю, я все время о чем-то говорю, я все время что-то делаю. Значит, эти три уровня моего бытия должны быть связаны с Кришной, если я хочу. Сразу это, естественно, не получается. Поэтому постепенно. Сначала тело. Потом, о чем мы говорим, в конце концов? Мы говорим о том, чем тело занято. Ты что делаешь? А я вот то, все понятно. То есть, если ты связан с Кришной, ты говоришь, уже начинаешь об этом. И постепенно за речью ум. То есть, это, конечно, не такой простой процесс, но мы должны стараться, по меньшей мере, хотя бы какое-то время. Как я говорю, мы находим пару часов в день на питание, да? Или там тело там, помыть, там, почистить, все причесать, привести в порядок. Это нужно, если вы этого попробуйте не делать, да? Вот там день там не помыться, там, не причесываться, не почистить зубы там, и так далее. И сюда прийти в таком виде, да? Вот, вы что, господин, да? Откуда вообще взялись, да? Вот, то есть какой-то минимум времени мы отдаем для того, чтобы привести себя в нормальный вид тела. Поесть там, в туалет сходить. То есть это минимум. То есть в жизни преданного, если он не может, если он там саньяси, брахман отреченный, вот, то по меньшей мере какой-то минимум у него должен быть в жизни, которому уделяется ему духовному здоровью. Понимаете? Минимум духовной пищи. Вот. Если это есть, хорошо, грехасткам трудно. Вот. Почему Прабхупада сказал, что в этом ашраме продвижение такое не слишком быстрое. Вот. Но тем не менее, если человек серьезен, то какой-то минимум сознания Кришны ему обеспечен. Минимум обеспечен, он в мае полностью не упадет. Вот. Если же человек пренебрегает, то тогда духовная жизнь становится, ну, такой, несерьезной, фикцией фактически. Потому что человек вроде бы как преданный, а сам себя спросит, о чем ты думаешь, о чем ты говоришь? Нет, Кришна, значит, что это, да? Кто такой преданный? Преданный тот, кто как-то предан Богу, кто такое делает. Вот поэтому нужно двигаться постепенно. Если я нахожусь на одном уровне, могу зайти сколько тела, ничего. Я должен понимать, что к чему, как постепенно. Вот поэтому надо смотреть на духовную жизнь, динамики. Сейчас не можешь, если ты хочешь, Кришна сделает так, что все это станет возможным в течение времени. Вторая сбрасывает. Сбрасывает, сбрасывает. Да, сначала мешок на голову, а потом сбрасывает. А? Дживу сбрасывает. С духовного уровня. Да, вот стояли вы на крыше там, с Кришной общались, да? Раз мешок на голову и вниз. Все.
Часто люди сохраняют надежду на материальное существование. Слушая лекцию Чистого Джандра, он всегда убивает новые достижения ученых, и он говорит, что это хорошо, когда преданные разочаровываются в материальном мире. Прабхупада тоже часто убивает ученых. То есть тем, что показать древность этого бытия, как влияет вот эта надежда на хорошее материальное существование, надежда на материальную науку, как она мешает, как она влияет на духовную практику?
Надежда на материальную науку? Ну, я не знаю, вот я недавно был дома у родителей, и там, значит, что-то там, значит, новости показывали какого-то американского ученого, они каких-то там поросят клонировали. Поросят, значит, причем они что-то там изменили в генной структуре. Короче говоря, значит, у этих поросят такие сердца, которые годны для трансплантации, для пересадки человеку. И причем, значит, ну, полностью принимается, не отторгается человеческим телом, там что-то они изменили в области генной инженерии. Вот. И теперь, значит, показывают таких счастливых поросят, там не только это, это будущее, которое будут отдавать свои сердца. И люди, значит, с больными сердцами, которыми требуется эта пересадка, и вот они там, значит, уже ждут. Он говорит, правда, есть там еще некоторые сложности, что человеку могут перейти какие-то эти все там животные, все эти там инфекции и прочие такие разные дела. Вот. Но что всегда вообще забавляет, вот, что всегда смеялся Прабхупада, он говорит, вас постоянно мистифицируют этим вот неоплаченным просроченным чеком. То есть все время говорят, ну мы потом сделаем. То есть, говорит, все время на потом. Он говорит, по идее, они должны зарплату потом получать. То есть, если они говорят, что вот сейчас мы пока еще нет, но вскоре да, говорит, вот тогда должны вы зарплату пока сейчас нет, а потом да, получать. То есть, если я вам говорю, там, вы ко мне приходите и говорите, там, пожертвуй мне там 1000 рублей. Я говорю, пожалуйста, там, выписывайте чек, идите, оплачивайте. Вы в банк приходите и говорите, а на счету этого чека ничего нет. Как так? Вот у меня чек. Ну, чек-то есть, а на банке на счету ничего нет. И ученые обладают потрясающей способностью мистифицировать народ. Да? То есть они все время дают какие-то надежды. Да? Вот, мы клонируем этих поросят. Там один мелочь такая, какой-то последний ген там остался, мы его изгоним, выжжем его там все вместе. Все сделаем нормально, всем сердец хватит. Понимаете, на каждого хватит моторов. И люди говорят, жай, вот это наука, да? Вот. Но если вы скажете, ребята, не играйте в эти глупые игры вообще, то, что вам пересадят там свиное сердце или еще что-то, ну продлите вы свою жизнь, там свое свинское существование еще на пару лет. Там. Ну и что, ну что, ну что? Давайте решать вопрос в принципе, мы говорим, давайте решать вопрос в принципе, да? А принцип таков, ты вечная джива, зачем тебе свинячье сердце? У тебя сердце должно быть, должен быть Кришна, а не все эти там свинские склонности. Давайте решать вопрос в принципе. Но если вы предложите им в принципе решить вопрос бесплатно, не захотят, но там какие-нибудь там 20 тысяч долларов за какое-нибудь свинячье сердце, не моргнув глазом отдадут, понимаете? Чтобы им там жизнь на пару лет продлили, не моргнув глазом. Но вот духовную жизнь бесплатно, принципиальное решение, в принципе, не захотят. Понимаете? Это называется майя. Когда человек отказывается от своего вечного блага и за большие деньги на какую-то глупость вообще, абсолютнейшую клюет. Да? И интересно то, что магия титула, академик там такой-то сказал, и показывают академика, а потом этих свиней, да, показывают. И все говорят, да, вот эта наука действительно потрясающих высот мы достигли. Мы говорим, ну ребята, ну это же не серьезно, давайте по-настоящему, вот вечная душа, почему вечная душа должна со свиным сердцем ходить? Ну почему? Давайте с божественным сердцем, давайте с духовным, все, не слышат, понимаете? Потому что в сердце нету благочестия. И ты говоришь умные слова, они как горох от стенки отскакивают и все. То есть эти слова имеют действие только на людей, чье сердце готово. Сегодня мы как раз об этом моменте говорили, да? Вера. И вот этот момент, надежда на материальную жизнь, что это такое? Надежда на материальную жизнь, это обозначает недостаток духовной веры. Потому что вера может быть, как мы сказали, живопограничная энергия, поэтому вера может быть либо в материальное существование, что добьется успеха здесь, вот, либо вера может быть в духовную жизнь. И разочарование в одном, как правило, стимулирует веру в другое. Если человек разочаровался в материальном, то его разочарование в материальном – это залог его веры духовная. Если человек, там, скажем, разочаровался в духовном, он говорит, о, там меня обманули или еще что-нибудь, опять растет его вера в материальный. Попал он там в какую-нибудь непонятную секту, там его обобрали, там, и все, он ходит здесь в самадхи, вообще не знает, что к чему теперь, да, как йогом таким стал, лишился всего там. Ни мама, ни рахантара, да, ни дома, ни ложного эго, ничего не осталось. Сам не свой, да, саньяси такой освобожденный. Оправдутый полностью. И тогда у него вера опять материально возрастает. Поэтому вот этот вот вопрос, весы в нашем сердце, склоняются они в сторону материи или в сторону духа, это вопрос благочестия. То есть, то, что сегодня говорил, когда вот эта вот деятельность духовное прошлое кристаллизуется, созревает, до некоторой степени, сам бхагья, духовная удача. Вот теперь его сердце готово для того, чтобы принять духовное. И раз, конечно, у всех бывает разная вера, как раз прогресс духовной жизни – это прогресс в вере. От канишки до матьямы, мы говорим, от нетвердого преданного твердого. То есть почему, например, человек сейчас послушал все, да, и в какой-то степени он принял, в какой-то степени нет. Вот в какой степени нет, это означает, вот, что в этой степени он прежнему сохраняет какую-то материальную надежду. То есть пока не хватает ему веры. Но с течением времени, если он искренний в сердце, то эта вера его будет укрепляться, и потом она станет ништха, твердая вера. Вот поэтому вот этот вот вопрос, надежда на материю, надежда на дух, это насколько в нашем сердце благочестие духовное. Если его много, то тогда крен будет в сторону духа. И мы смотрим на этих ученых, которые там нам предлагают свинячьи сердца, и думаем, давайте, ребята, сами с этими сердцами ходите, а мы лучше будем другое. Вот. А если, скажем, человеку не хватает духовной самбхаги, духовной удачи, благочестия, он думает, вообще интересная перспектива, они такие уж глупые, эти ученые, смотрите, вон, сделали, пожалуйста, достижение налицо. Вот, то есть это вопрос, чего в нашем сердце больше, материального, вот это вот греха, или там благочестия, или духовного. Поэтому ведическая цивилизация и все время стимулировала людей на благочестие. Будьте благочестивы. Не можете быть чистыми преданными, помогайте чистым преданным. Вот чистые преданные в паломничество, в Вриндаван. Ты не чистый преданный, ну выкопай колодец за них, посади дерево, они будут, и будет им где в тени скрыться, там, где водички попить. Это не прямое духовное действие. Это человек, который там укрылся, скажет, вот благослови Господь этого человека. И вот это твоя уже удача, твоя пуня, твое благочестие. Раз, маленький кристаллик в сердце, потом еще что-нибудь сделал, подал ему милостыню этому святому, раз, еще одно. И потом глядишь, шрак, вера твердая, да? И человек сам становится. Раньше он просто говорил, ну я вот не могу быть, я просто вам помогу. А потом он отдавал, на самом деле в свое собственное сердце складывал, так Кришна все устроил. И в конце концов, какое-то время проходит, раз, и он сам готов. И теперь он сам уже во Вриндаване идет, понимаете? Вот. То есть это процесс такой, на весах сердца, чего там больше. На этом уже время вышло, там на меня поглядывают нежным взглядом за кулис. Шрила Прабхупада, Киджай. Не забудьте, сейчас ученики, студенты Бхакти Шастри, у нас второй час на 5 минут.